Вечером, как только послышались печальные звуки лучинушки, Митя накинул шинель и вышел из дому. Он шел очень скоро и через полчаса вошел в раскрытую калитку каменного дома. Пройдя пустой и огромный двор, он подошел к деревянной лачушке, спустился несколько ступенек по каменной лестнице и раскрыл дверь. Холодный воздух в минуту наполнил паром всю комнату. Митя закашлялся. «Кого нелегкая принесла?» — крикнул кто-то. Пар поднялся вверх, и яркий огонь на тагане осветил грязную маленькую кухню. Безобразная горбатая старушонка с седыми волосами, выбивавшимися из-под черной косынки, стояла у огня и что-то ворчала, шевеля подбородком, который выдавался клином. «Дарья дома?» — спросил Митя. «А кто ее знает?» — крикливо отвечала старушонка, мешая что-то в горшке. «Я сама не была дома». «Машка! А, Машк! Дома Дарья!» — закричала старушонка, заглянув на печь, которая была увешана сухими травами и какими-то кожами. «Дома, а что?» — отвечала точно такое же безобразное и старое существо, которое, сидя на печи, гадало в карты. «Мне нужно ее видеть», — сказал Митя. «Лучше приди завтра. Чай не узнает и родного отца теперь», — со смехом отвечала та, которую товарка ее назвала Машкой. Митя пошел к двери. Машка свесила с печи свое безобразное сморщенное лицо и весело сказала: «Сестрица! А, сестрица?» «Ну что?» — нехотя отвечала старушонка, занятая стряпанием. «Она, вишь, была такая печальная, все ревела. Я ей купила вина. Выпей, говорю, легче будет. Ха-ха-ха». И обе старушки залились отвратительным смехом. Митя в это время вошел в комнату Дарьи, которая сидела, опершись локтями на стол и закрыв руками лицо. Перед ней стояло вино и нагорелая свеча. В комнате было грязно, стены почернели от сырости. Кровать, стоявшая в углу, была вся измята. Подушки были разбросаны по полу. На комоде стоял небольшой туалет. Зеркало в этом туалете было разбито в мелкие куски. Митя, кусая губы, глядел на Дарью, которая не слышала его прихода. «Дарья», — сказал он растроганным голосом. Дарья вскочила на ноги. Увидав Митю, она нахмурилась, сжала кулаки и сквозь зубы спросила: «Что, опять меня бить?» Митя закашлялся и слабым голосом сказал: «Как тебе не стыдно? Посмотри, похожа ли ты на женщину?» Дарья была страшна. Рябое ее лицо было красно, глаза опухли и дико блистали. Сжатые кулаки и злая улыбка придавали ей еще более грозный вид. «Ну что ж, если я не похожа на женщину, так кто виноват?» «Ты!» И Дарья села на стул, подперла голову рукою и смотрела на одну точку. Слезы потекли градом по ее рябому лицу. Митя тоже стоял в каком-то раздумье. Увидав слезы Дарьи, он окликнул ее. Дарья вскочила и вытерла слезы, потом язвительно усмехнулась и налила себе вина. «Я не дам тебе больше пить», — повелительно закричал Митя и выхватил стакан из ее рук. Дарья засмеялась и спросила: «Пить мне нельзя, а бить меня можно?» «Кто же тебя бил?» — в отчаянии закричал Митя. «Ты!» — задыхаясь от ярости, отвечала Дарья. «Неправда, ты лжешь. Я тебя вытолкнул, потому что ты чуть не выболтала всего», — плачущим голосом сказал Митя. «А зачем твоя мать меня назвала нечестной женщиной и при тебе, а?» и у Дарьи все лицо задрожало. «Если я тебе позволяю, — продолжала она, — многое мне говорить, так это дело другое. Ты ведь знаешь, у меня не было никого, ни отца, ни матери, ни брата. Я была брошена 7 лет на произвол судьбы, и вот что из меня она сделала. Обезобразила, да еще и ум оставила, чтоб я понимала, когда меня вытолкают, как самую последнюю женщину. Хоть бы уж она сделала меня слепой, чтоб я не видала своего лица, хоть бы она отняла у меня слух, чтоб я не слышала о своем безобразии». И Дарья ломала руки, стон вылетал из ее груди. Она села, склонила голову на стол и, глухо рыдая, продолжала говорить. «Если бы я не была тебе противна, я стала бы жить иначе. Я все, все бы сделала для тебя». Митя судорожно мял фуражку в руках. Дарья вдруг вытерла слезы и с нежной грустью сказала: «Сядь. Ты у меня давно не был. Ты сама виновата», — заметил глухим голосом Митя. «Я виновата? Ах, если бы ты знал хоть сколько-нибудь, что вот у меня иногда здесь делается». Дарья указала на грудь. «По мне, — продолжала она, — гораздо легче камни ворочить, чем быть натурщицей. Лежать в одном положении по 2 часа, голова одуреет, косточки все болят, холодно, тебя одевают в кисею, жарко, в сукно драпируют, а шуточки насчет моего рябого лица, Господи, чего я не перечувствовала в это время? Подчас я готова, Бог знает, что с собою сделать. Я для тебя одного только решилась быть натурщицей», — с упреком заключила Дарья. «Дарья, разве я тебя просил об этом?» — с горячностью сказал Митя. «Ты не просил. Да я не имела другого средства видеть тебя. Дарья, уж я тебе сказал раз навсегда, что я не люблю тебя», — решительно произнес Митя. Дарья забила в ладоши и залилась диким смехом. «Перестань! — сердито сказал Митя. — Я не у твоей матери, я у себя дома, — гордо отвечала Дарья. — Хорошо, но слушай. Ни одного слова никому, ни даже мне, о моей сестре. Не то я... Митя остановился и грозно смотрел на Дарью, которая быстро спросила: — Ну, что ты сделаешь? — Я уж знаю, — грозно отвечал Митя. «Ты очень любишь свою сестру, а?» И, делая этот вопрос, Дарья побледнела и, злобно улыбаясь, заглядывала ему в лицо. «Тебе на что знать?» «Так?» «Говорят, что она...» Митя заскрежетал зубами и кинулся к Дарье, которая с какой-то радостью тоже кинулась к нему, как будто готовая принять удар. Но Митя вдруг опустил поднятую руку, бросил презрительный взгляд на ошеломленную Дарью и пошел к двери. «Чтоб нога твоя не была у меня», — твердо сказал он, выходя. Дарья побледнела и кинулась к нему с таким отчаянным криком, что он вздрогнул и быстро повернул к ней голову. Но на его бледном лице не было сострадания. Он еще грознее и презрительнее произнес: «Не смей!» и вышел, захлопнув дверь. Дарья долго оставалась неподвижную на одном месте. Потом вдруг кинулась в кухню. «Где он? Ушел? А?» — как помешанная спрашивала Дарья старушонок, которые покачивали своими клинообразными подбородками и улыбались. «Улетел!» — прошипела одна и тихо засмеялась. Другая начала вторить ей, и вдруг, указывая на Дарью, которая, скрестив руки на груди, стояла в каком-то ужасе с потупленной головой, закричала: «Сестрица, что это с ней? а?» Товарка погрозила ей пальцем, схватила кружку и, набрав в рот воды, прыснула Дарье в лицо. Машка захохотала, а Дарья, застонав, упала на пол, и ее начало ломать. Она дико кричала и била себя в грудь. Две старушонки прыгали около нее и что-то нашептывали. «Сестрица, смотри, чтоб она не умерла», — заметила одна. Дарья точно вытянулась и лежала без чувств. «Молчи! Уходит! Это из нее уходит нечистый! Закрой трубу и дверь!» И старушонка, что-то напевая, стала посыпать Дарью какой-то сухой травой, снятой с печи, и нашептывать в нос. На другой день рано утром Катя и Митя шептались в кухне. Катя, закрыв лицо руками, отрицательно мотала головой и указывала на дверь, где спала старушка. «Митя, я не пойду. Я не пойду», — умоляющим голосом говорила Катя. Митя махнул отчаянно рукой и кинулся к себе за перегородку. Он сдернул простыню со своей картины и долго смотрел на нее с какой-то жадностью. Он взял мел и сделал черту на полотне, но вдруг с ужасом отскочил и бросил мел. Столкнув с мольберта картину, он начал топтать ее ногами и потом с диким плачем упал на диван. Старушка проснулась от шума и, шепча молитву, кинулась за перегородку. Отчаянный крик вылетел из ее груди. Митя лежал без чувств, с посинелыми губами. Старушка чуть не помешалась от горя. Она звала дочь, плакала, целовала руки у бесчувственного своего сына. Соседки сбежались на крик старушки и помогли ей привести в чувство сына. Первое слово Мити, когда он очнулся, было о сестре. «Ее нет дома», — угрюмо отвечала старушка и потом прибавила нерешительно. «Митя, ты ее брат. Ты должен узнать, куда она стала бегать из дому». Митя дико огляделся, вскочил с дивана и стал одеваться. Старушка в слезах уговаривала его не ходить со двора, но он, несмотря на ее мольбы и слезы, выбежал из дому. «Господи, Господи!» — прошептала старушка, когда он ушел, и упала в изнеможении на свою постель. Не прошло 10 минут, как дверь скрипнула, и рябое лицо Дарьи показалось в дверях. Она злобно и насмешливо кивнула головой испуганной старушке, которая поспешно с ужасом сказала: «Его нет дома». «Да я не к нему пришла», — отвечала Дарья и смело подошла к старушке, смотревшей на нее с отвращением. «Вчера меня выгнали отсюда», — глухо сказала Дарья, оглядывая комнату и как бы припоминая прошедшее. Лицо ее все задергалось. Она радостно засмеялась, бросила к ногам старушки Катин салоп, который был у ней под мышкой, и сказала: «Так не меня одну нужно выгнать отсюда. Жди своей дочери, готовь ей жениха поскорее». И Дарья, сияющая торжеством, гордо вышла из комнаты, оставив старушку в тревожном недоумении. Сплеснув руками, с ужасом смотрела она на салоп своей дочери, лежавшей у ее ног. Так долго она сидела, и если б не стук в кухне, заставивший ее вздрогнуть и поднять голову, то она не заметила бы прихода Мити. «Она была здесь?» — спросил Митя, появившись на пороге и весь задрожав. «Митя! Митя!» — отчаянным голосом завопила старушка, протянув к нему руки. Митя кинулся к матери, которая, упав к нему на грудь, горько зарыдала. «Что такое вам говорила Дарья?» — в ярости спросил Митя. «Боже мой! Боже мой, неужели я так прогневила Бога, что дочь моя Катя... Нет, Митя, нет, не может быть! И старушка в ужасе оттолкнула ногой салоп и, указывая на него с отвращением, тихо сказала: «Сестра твоя, она натурщица!» Митя вскрикнул и закрыл лицо руками. Старушка грозно продолжала: «Я не хочу ее видеть. Пусть идет, куда хочет. У меня нет больше!» Митя с криком кинулся в ноги матери и задыхающимся голосом сказал: «Она не виновата!» «А, ты хочешь оправдать ее? Нет, она осрамила нас!» У Мити недоставало голосу. Он зарыдал и дико закричал: «Это я! Я, злодей, погубил ее!» И он упал в ноги матери, которая с ужасом привстала и, грозно подняв руки, с минуту оставалась в этом положении. Но вдруг по ее страдальческому лицу ручьями потекли слезы. Без воплей и рыданий опустила она свою голову в подушку. Митя робко взглянул на мать и, не вставая с колен, взял ее руку и, обливаясь слезами, дрожащим голосом говорил: «Выслушайте меня только, и вы увидите, что сестра ни в чем не виновата. Я клянусь вам моим отцом, я сам не понимаю, как все это случилось. Я все, все вам расскажу, только простите, простите ее!» И Митя зарыдал. Он, как преступник, дрожал, стоя на коленях, и не смел поднять глаз на свою мать. Она подняла его голову и в недоумении глядела на него. Он продолжал: «Я сохну. Я чувствую с каждым днем, что силы мои слабеют». Старушка сделала к нему движение. Он поднял глаза и взглянул на нее первый раз с той минуты, как стал на колени. «Это не от работы, а от недостатка», — прибавил он поспешно. «Я чувствую иногда в себе силы написать хорошую картину, но ожидание удобного времени и неимение материалов так меня измучат, что я упаду духом, потеряюсь в тысячи планов, которые вертятся в моей несчастной голове. Неужели вы думаете, что только ночи без сна и голодные дни были причиной моей болезни? Нет, нет, у меня постоянная тоска. Я постоянно изнемогаю от стыда и желания. Мои товарищи уже давно в Италии ждут меня, а я, которому все завидовали, остаюсь здесь, делаю копию какой-нибудь безобразной фигуры, при взгляде на которую у меня все нервы подергиваются. Да я ли это? Неужели я должен навсегда остаться так?» И Митя вопросительно смотрел на мать, которая сидела молча в каком-то отчаянии. «Вы часто видели, что я сидел сложа руки, а? Но я готов был бы лучше целый день проработать, чем так проводить время. Я, может быть, тысячу картин, самых трудных, потом и кровью написал, только не на полотне, а в моей голове. Боже, как это тяжело, как это ужасно! Я, наконец, почти дошел до безумия. Я вас обижал, да, я знаю, я помню». И Митя поцеловал руку у матери, которая глядела на него с испугом и качала головой. «Полноте, я много зла сделал, но я не виноват. Я стал бояться смерти. Да, я сделался трусом. Мне казалось иногда, что потолок обрушится надо мною. Вот я и умру, ничего не оставивши после себя. Я дал себе слово во что бы то ни стало писать картину. 3 месяца я боролся с преступной мыслью, которая пришла мне в голову. Наконец я занял денег, купил красок и полотно. Нужно было купить время. Я забыл все. Я только видел одно будущее. Мне казалось, что счастье и слава моя все зависит от этой картины. Она меня душила. Я состарился. Я всякий день до изнеможения уставал, горя нетерпением работать и работать ее. Я не мог без отвращения взять кисть в руки для другой работы, кроме моей картины. А чем кормить себя? Да я сам не подумал бы об этом, но совесть, но мысль, что там сидит моя мать, и я, сын ее, морю ее голодом. Я прибегнул к сестре. Я молил ее памятью нашего отца помочь мне, чтоб улучшить нашу жизнь. Я смотрел на нее, как на спасительницу, и она, тронутая моими слезами, согласилась быть натурщицей. Митя едва договорил последние слова. Старушка с упреком, с ужасом воскликнула. «Митя! Митя! Теперь вы видите, она не виновата. Это я погубил всех вас, я, которому следовало заботиться о вас. Я человек низкий, прокляните меня». И Митя в выступлении бил себя в грудь и рвал волосы на голове. Старушка в испуге схватила голову своего сына и крепко прижала к сердцу, обливая ее горячими слезами. Митя старался спрятать лицо в колени матери и как дитя всхлипывал. Они так были погружены в свое горе, что не слыхали прихода Кати, которая давно уже с распущенными косами в одном платье, сверх которого накинуто было какое-то черное сукно, стояла как тень, бледная, на пороге и жадно слушала. Старушка, утешая сына, целовала его и, наконец, сказала: «Митя, голубчик, не плачь. Я знаю, что ты не пожелал бы своей сестре ничего дурного. Ты сам видишь, как плачешь. Перестань. Отнеси ей лучше солоб, а то она перепугается, да еще по морозу и так побежит. Да не говори ей, что я знаю. Нет, это ее будет мучить, я уж знаю». Катя при этом слове тихо, но быстро скрылась в темную кухню. Вечером все трое печально сидели за самоваром. На всех лицах заметны были следы тяжелого горя, но из их груди не вырвалось ни одного вздоха. Они, казалось, своим наружным спокойствием желали обмануть друг друга. Одна старушка обнаруживала небольшое беспокойство. Она поглядывала на часы и как будто к чему-то прислушивалась.